Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте представиться. Меня зовут Александр Ананьев. Мне 41 год, и крестился я ровно год назад. Так уж получилось. И как у неофита, у меня очень много вопросов. И ответы на эти вопросы я ищу в разных источниках. В беседах со священниками, в беседах с близкими друзьями, с родными. И нередко ответы на свои вопросы я ищу и нахожу в социальных сетях, где я открываю для себя огромный пласт интереснейших священников, которые находят время и силы делиться своими знаниями, своими размышлениями, своей мудростью. И вот не так давно на просторах интернета я познакомился с очень интересным, как мне показалось, человеком, со священником, клириком храма и верской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском, преподавателем Московской Духовной Академии, священником Ильей Письменюком. Отец Илья сегодня у нас в гостях, он принял мое приглашение прийти в светлую студию Светлого Радио, чтобы поговорить и ответить на вопросы неофита. Добрый вечер, отец Илья.
Здравствуйте, Александр.
Да, я очень рад, что вы согласились.
Взаимно.
При всем своем богатом опыте, у вас уже такой серьезный богатый опыт, вы преподаватель Московской Духовной Академии, вы при этом довольно молодой священник. И, наверное, у вас тоже есть немало вопросов, сродни тех вопросов, которых немало у меня. Это правда?
Да, наверное, вопрос – это мое такое жизненное испытание. Помню, когда я еще только поступил в семинарию, на первом курсе количество вопросов настолько зашкаливало, что я забывал часто ответы, которые на них находил. Угу. Поэтому взял себе такое правило, создал вордовский документ и стал записывать некоторые ответы, чтобы я мог возвращаться, когда они заново мне начинали терзать, и их перечитывать, где-то раскрывать что-то новое, обновлять какие-то свои взгляды. Поэтому да. Хотя не совсем соглашусь насчет своего какого-то большого опыта.
Ну так, на секундочку, отец Илья, вы преподаватель Московской Духовной Академии.
Еще, кстати, поздравляю вас. Еще даже год не прошел.
Я поздравляю вас. Я видел вот этот ваш, вот эту радость, вот это счастье от того, что вас нашли достойным тому, чтобы преподавать. Чем вы там занимаетесь? Что вы преподаете?
Ну, моя основная специальность – это история Древней Церкви, то есть у меня предметы оказывают, поэтому вот сейчас первый год я пока выступаю таким, скорее, даже ассистентом и веду с одной из групп семинары по истории Древней Церкви. То есть это, в первую очередь, такие практические занятия, на которых мы обсуждаем какие-то вопросы, находим вместе ответы, устраиваем какие-то такие небольшие симпозиумы, дискуссии, поэтому, наверное, начало такой преподавательской деятельности, оно сразу достаточно активная, но при этом под наблюдением, контролем более опытных преподавателей, профессоров, доцентов, что, конечно, очень важно для меня.
А что для вас самое сложное в преподавании?
Наверное, самое сложное в преподавании – это помочь студентам по-настоящему полюбить, заинтересоваться тем предметом, который они изучают. Потому что все-таки очень большое разнообразие различных специальностей, предметов, дисциплин научных существует. И необходимо каждый из них, мне кажется, погрузиться, что в будущем ты мог, например, дать ответ людям вопрошающим, вне зависимости от вопроса, литургика, богословие, история. То есть священник должен обладать каким-то очень широким пластом знаний. При этом хорошо бы иметь, конечно, еще какую-то более узкую специальность, в которой ты являешься таким специалистом, профессионалом. Угу. Вот так вот. Поэтому заинтересовать, конечно же, это очень важно студентов.
Но вот, наверное, заставить полюбить не про Московскую Духовную Академию, по-моему, это единственное высшее учебное заведение, да? Высшее учебное заведение, где студенты изначально любят то, что они изучают, потому что иначе, наверное, невозможно.
Ну, не скажу, что мне очень просто дать ответ на этот вопрос, потому что все мы люди. В процессе учебы, а тем более взросления, переходного возраста, возникают разные интересы. Иногда появляются какие-то искушения, иногда равнодушие. Только недавно ко мне подходил студент, замечательный отличник, много занимается, один из лучших. И просто-напросто задает вопрос, то, что он не видит до конца цели, то есть своей учебы, вот, посвоения каких-то знаний. У нас с ним была очень долгая беседа по этому поводу. Поэтому...
Какой хороший вопрос. Я думаю, что этому, отец Илья, мы, наверное, посвятим отдельный разговор, потому что я тоже вот крестился год назад, и у меня тоже вот волнообразное есть какое-то вот это вот настроенческий фон. То у меня радость, восторг и точное, абсолютное понимание того, что я делаю, почему и как, а то ведь бывают и спады, и тоже возникает вопрос, а зачем мы это делаем? А почему так? А почему не иначе? А зачем вот во мне вот это чувство вины? А вот я от него устал, мне хочется, чтобы его не было. И на эти вопросы тоже действительно можно ответить. Однако я очень рад, что вы сделали акцент на том, что вы преподаете именно историю древнюю. И вот почему. Мы с вами познакомились в интернете, в Фейсбуке. И у меня есть ощущение, что если бы древние священники раннего там христианства 1500 лет назад увидели нас с этими смартфонами, сидящими всех, уткнувшись в эти черные экраны, в метро, на работе, дома, они бы решили, что мы сильно страдаем, что мы одержимы, что у нас большие проблемы. А как вы считаете, как бы они отнеслись к этому, если бы увидели нас в таком, ну, скажем так, зацикленном на вот этих вот телефонных состоянии?
С одной стороны, мне кажется, что они, конечно, бы удивились. С другой стороны, все-таки исторический процесс, он сам по себе такой, что эпохи сменяют друг друга, общество развивается. Мы действительно просто-напросто разные в ту или иную эпоху, в том или ином веке. Поэтому я бы не стал бы очень переживать по этому поводу. Мне кажется, древний священник больше бы удивился, оказавшись на нашей литургии, увидев, как она совершается.
Да?
Или встретившись с той ситуацией, когда... Например, верующие во время богослужения не все причащаются, но причащается только небольшая группа людей, а остальные просто стоят на литургии. Их это, наверное, удивило бы гораздо больше. Но и это не говорит о том, что что-то плохо или хорошо. Просто разные эпохи, разные подходы, в том числе к церковной жизни, к духовной жизни. Что-то меняется, что-то остается прежним. Это вполне естественно.
Поделюсь с вами своим опытом. Я о нем вскользь упомянул незадолго до начала программы. Однажды у меня сломался мобильный телефон. И я полдня провел без мобильного телефона. Ну, как вы понимаете, я работаю там на 2-3 радиостанциях, еще где-то. Телефон нужен постоянно, а тут оказался без него, и мне жизненно важно было дождаться, пока его закончат ремонтировать. И я сидел в кафе, как сейчас помню, 3 часа в сервисном центре, без телефона. И чувствовал себя... Вот сказать голым — это ничего не сказать. Обнаженным, беззащитным, неприкаянным. И вот тогда, сидя в том кафе перед нетронутой чашкой кофе, я начал молиться и молился про себя. Я понял, что я так хорошо и долго давно не молился. Нет ли у вас ощущения, что эти телефоны мешают нам жить в смысле жизни с большой буквы?
Мне кажется... В принципе, самые разные стороны нашей жизни, они могут как приносить пользу, так нам и мешать. И одна из задач современного человека во всем этом многообразии, движении, скорости – найти какой-то баланс. В том числе и в использовании телефона. Вот, ну, если говорить лично о себе, я, наверное, тоже очень много времени провожу в телефоне, но в первую очередь, наверное, потому что я очень люблю читать. То есть там у меня набор литературы самый разный, где-то и художественный, где-то и научный, лекции, которым я готовлюсь, то есть самое большое разнообразие. И оказавшись в вашей ситуации в кафе за чашкой кофе с сломанным телефоном, наверное, я тоже был бы расстроен, потому что я люблю попить чашечку кофе, что-то одновременно с этим почитать. Вот так вот. С другой стороны, Конечно же, иногда нас телефоны, соцсети очень сильно затягивают в какие-то обсуждения, споры.
Искушают.
Да, ну, опять-таки, даже это можно заметить по каким-то домашним делам. Ну, ребенок может спросить какого-то внимания, что вполне естественно, хочет поиграть, а тут тебя мучает какой-то вот сложный вопрос, что нужно кому-то что-то объяснить, рассказать. Тебе кажется, что прямо сейчас ты это можешь сделать, а через полчаса это будет уже поздно, и вот ты как бы разрываешься, тебя, с одной стороны, и ты должен, конечно же, уделить внимание ребенку, с другой стороны, ты вроде бы находишься и в интернет-пространстве. Ну, я для себя открыл как-то, что вот второе интернет-пространство, это все-таки очень второстепенное. То есть у меня был такой опыт, когда я, в принципе, на протяжении года, по-моему, практически ничего не писал, не читал, не комментировал, и моя жизнь не стала беднее, скажу вам честно. Для меня это было удивительно. То есть я вроде бы мог где-то раньше что-то обсуждать, участвовать в дискуссиях, считал это важной частью своей жизни, а потом оказалось то, что я могу спокойно жить без этого, и ровным счетом вроде бы ничего и не меняется. Поэтому спустя этот год я немножко пересмотрел какое-то свое участие в интернете, там, в социальных сетях, и такой, выработал новую политику своего появления.
Вот это мне очень интересно. Вы выработали свою собственную политику в социальных сетях. Мне, как завсегдатаю этих социальных сетей и работающему в них, очень важно узнать, в чем заключается эта политика.
Ну, здесь можно задать вот такой себе вопрос. Какая у меня цель? И мне кажется, я хочу поделиться с другими людьми, наверное, кусочком какого-то своего личного пространства. Для чего? Моя заметка, например, сделанная в Фейсбуке, публикация, может касаться какого-то богословского вопроса или в целом христианской тематики. То есть в данном случае моя цель – это поделиться ответом на этот вопрос или моим размышлением, потому что, ну, вы очень верно ответили, то, что я тоже достаточно недавно священник, и, в принципе, человек еще
по общему. Или, может быть, просто задать вопрос, да?
Да, если вопрос возникает у меня, если какая-то проблема беспокоит меня, то можно с высокой долей вероятности предположить то, что есть немало людей, которых этот вопрос тоже беспокоит. И, возможно, мой ответ будет именно тем, что им будет очень важно прочитать здесь и сейчас, что найдет у них какое-то чувство близости, какую-то реакцию. То есть цель в итоге становится просветительская, миссионерская, образовательная, то есть самые разные цели получаются. С другой стороны, некоторые мои заметки, как вы, наверное, заметили, носят характер, что ли, бытовой или социальный, то есть различные социальные темы. И здесь, наверное, цель немножко другая. Мне кажется, что в современном обществе вот, люди неверующие, воцерковленные люди и духовенство, они много оторваны друг от друга. Мы не всегда слышим и понимаем, о чем мы друг другу стараемся сказать. И между нами появляются такие границы. И эти границы было бы неплохо немного сломать, именно осторожно сломать, показать то, что мы все люди. Многие вопросы, которые возникают у нас в жизни, они очень похожи. Семья, работа. Как себя во всем этом вести, как относиться к своим коллегам, как относиться к тем, кто нас окружает. И мне кажется, важно, вот, будучи священником, об этом говорить, но немножечко приоткрывать, наверное, какие-то стороны своей жизни. Ну вот, бытует у нас достаточно распространенное мнение о том, что семья – это вот муж, который командует, руководит, жена должна быть полностью находиться в таком послушании, следовать его мнению, его позиции. Ну, согласитесь, достаточно популярное представление о семейных отношениях в православии. В основном христианстве. С другой стороны, современное общество уже настолько активно развивается, что больше и больше, в первую очередь, под воздействием христианства оно развивается, уделяется внимание правам человека. В принципе, права отдельной личности, женщины, ребенка, старика – это ведь плод христианства. В древности люди жили не личностью, они жили общностью. Отдельный человек не был так важен. Христианство принесло вот эту вот очень удивительную важную вещь. Ценность именно человека. Конкретной личности. Угу. И На каком-то этапе вот эти, развитие этих прав, оно находилось в рамках развития христианства. Но мне кажется, на более позднем этапе, под разными воздействиями, влияниями, мы сами, христиане, немножко испугались этого процесса. И очень часто кто-то хочет, наоборот, вернуться немножко назад, как бы в Средневековье, тот образ жизни, культуры, быта, попытаться, ну, как бы...
Общинности, чтобы государство квартиру давало.
Ну, что-то вроде того. Да, ну, чтобы образ жизни был как в древности, но ведь это уже не совсем возможно. Изменилась культура, изменилась окружающая обстановка. И если мы отпустим этот процесс, то есть того, как вот эти права человеческие, они переосознаются, осмысляются в современном мире, попробуем законсервироваться в чем-то древнем, то действительно этот процесс приведет к чему-то не самому лучшему. И мы это сейчас уже видим. То есть понижается ценность семьи, там развиваются различные течения, совершенно неадекватные, в том числе насчет там антинной жизни человека, его какое-то самоопределение в этом мире. То есть мы вот эти нити немножко теряем. Мне кажется, важно их опять взять в свои руки, показать то, что развитие прав человека – это действительно христианское делание, но эти права должны быть тоже вполне естественными, они должны не нарушать действительно нашу человеческую естественность, сущность, то, кем мы являемся. Вот так вот. Поэтому вот мои такие социально-бытовые темы – это вот в первую очередь об этом, о роли семьи, о том, как мы должны общаться друг с другом вот именно в современной реальности, о том, что мужчина и женщина, они едины, муж и жена, они должны, конечно, вместе двигаться по жизни. Очень часто я привожу такой пример тем людям, которые со мной не совсем согласны. Я говорю, почитайте Евангелие и посмотрите, как Христос общается со своими учениками. Часто ли Он им приказывает или нет? Или Он старается им объяснить, если они не понимают, Он еще раз растолковывает, еще раз объясняет. Но даже когда, в конце концов, они вроде бы окончательно не понимают и не принимают, что делает Христос? Он машет на них рукой? Нет. Он идет и за них умирает. И мне кажется, это удивительный пример. А отношение Христа к Иуде. Господь знает то, что Иуда его предает. Но он его не ругает, он его никаким образом не опускает среди учеников. Он, наоборот, старается его подтолкнуть к покаянию. Даже зная то, что в итоге Иуда сделает плохой выбор, он все равно его любит и старается его подтолкнуть к свету. Мне кажется, это очень важная модель, потому что мы говорим, вслед за апостолом Павлом, что муж – это Христос в семье. Вот так вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Меня зовут Александр Ананьев. Мы продолжаем знакомство с моим гостем, со священником Ильей Письменюком, клириком храма Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском и преподавателем Московской духовной академии. Очень интересным собеседником, который делится сегодня своими размышлениями в студии Светлого радио и каждый день старается делать это на просторах интернета. Обязательно почитайте, это действительно интересно. Итак, современный священник в современном информационном поле. Вот что мне сейчас важно понять, и это вопрос, на который вы уже отчасти ответили. У меня есть немало знакомых священников, которые совершают регулярные публикации. У них даже выстроены все эти публикации по всем канонам современного социал-медиа. То есть там есть какой-то алгоритм действий, какие-то публикации. И внешне у них вся лента выглядит очень так современно, правильно, выверено. При этом очень уважаемые мной священники есть, которые принципиально отказались от социальных сетей. А если они там и присутствуют номинально, то они никаким образом не принимают там участие. Это скорее для их прихожан, которые хотят делиться своей благодарностью к этому священнику, там, какими-то своими размышлениями, но сами они не принимают в этом участие. Мы отчасти уже поговорили о ваших мотивах и задачах. Хочется еще все-таки уточнить, вот для чего вы это делаете, какая конечная цель?
Конечная цель, наверное, поделиться с человеком своими представлениями, своими ответами на какие-то вопросы, своими взглядами на жизненные обстоятельства, на то, как мы должны жить. То есть для того, чтобы человек попробовал найти что-то для себя близкое. То есть я никогда, наверное, не ставлю перед собой цели охватить самую широкую аудиторию.
То есть это не погоня за лайками, вот чего я боюсь.
Нет, это, в принципе, мне кажется, не совсем возможно, потому что все мы настолько разные, мне кажется, это нормально и правильно. Кто-то более консервативный, кто-то более либеральный, кто-то находится где-то посерединечке, вот как мне кажется, про себя. Но важно найти какую-то, вот, мне кажется, свою нишу, свои взгляды и постараться помочь тем людям, которым, возможно, это импонирует и нравится.
Я сейчас задам очень неприятный вопрос. А нет ли у вас ощущения, что если потерять какой-то контроль над ситуацией, а я это уже наблюдаю у ряда медийных священников, все то, что они делают, превращается в какой-то своеобразный шоу-бизнес?
Конечно, такое может произойти. Я уже вам говорил о том, что у меня есть какая-то тоже своя политика, которую я стараюсь сейчас вести в социальных сетях. Но, в принципе, я так волнообразно там появляюсь на фоне каких-то своих переживаний, может быть, каких-то жизненных ситуаций. То есть, мне невозможно сказать, что это какая-то система. Но, понимаете, вот разговор о контроле – это разговор о проблемах, в принципе, социальных сетей. Это проблемы, которые касаются не только священнослужителей, а любого человека, который заходит вот, во ВКонтакте, в Фейсбук. Социальные сети – это, как мне кажется, пространство слабой ответственности и место, в котором можно вести себя не так, как ты стал бы себя вести в реальности. То есть есть такая возможность появления, что ли, двуличности. Там, какие-то провокации, игнорирование чужого мнения, споры, дискуссии совершенно бесцельные, когда человек может не слышать своего собеседника. И я тоже как-то заметил, что читая чей-нибудь комментарий или выражение чьих-то мыслей, у меня автоматически формируется мнение об этом человеке.
И вы это начинаете его осуждать внутренне.
Наверное, да. То есть я уже начинаю его себе представлять, то, что он вот должен быть вот таким, вот раз он думает о какой-то проблеме так, как мне не нравится. И на каком-то этапе я пришел к пониманию, что это совершенно неверно, потому что с некоторыми людьми я потом встречался в жизни, и там убеждался, что это совершенно замечательные, интереснейшие люди, и мы просто-напросто друг друга не поняли. Иногда очень сложно в социальных сетях действительно в какую-то дискуссию понять собеседника, то есть раскрыть свой настоящий взгляд, им поделиться. Поэтому я, наверное, стараюсь уходить в последнее время от каких-то комментариев, дискуссий и больше делать такие публикации, заметки о своем видении какой-то проблемы. И после этого, если действительно есть какой-то важный вопрос, уточнение, стараюсь достаточно мягко в обсуждении принять участие. Если я вижу то, что диалог идет не в ту сторону, что это какая-то провокация, я могу сам, будучи человеком, не сдержаться, начать как-то эмоционально реагировать, раздражаться, то я стараюсь завершить такое обсуждение и не вижу, в принципе, в нем смысла. И я заметил, что мне стало от этого хорошо. То есть мне стало как-то спокойнее, в том числе от моего присутствия в социальных сетях, потому что эти переживания, Александр, о которых вы говорите, о том, что правильно ли это или неправильно, они ведь, мне кажется, есть у очень многих. У меня в том числе.
Да.
Я стараюсь, то есть, максимально создать те условия, в которых чувство неправильности, оно будет как можно реже меня беспокоить и, собственно, мной ощущаться.
В подтверждение моей гипотезы о неправильности вот, происходящего с нами в отношении мобильных телефонов, компьютеров, соцсетей, у меня даже есть два подтверждения, а может быть даже и больше. Первое – это то, что бесконтрольное использование вот этих девайсов делает с нашими детьми. А очень многие молодые родители жалуются на то, что 8, 10, 12-летние дети, воспитанные на этих планшетах, они теряют вообще вкус к реальной жизни. Спрашивают, чем ты интересуешься? Да ничем. А чего ты хочешь? Да ничего. Это очень яркий пример того, что с неокрепшим человеком, с неокрепшим умом, с неокрепшим сознанием делают эти все девайсы. А второй пример очень актуальный. Сейчас Великий пост. И очень многие мои друзья отказались от использования социальных сетей на время Великого поста. Считая вот эти вот фейсбуки и прочее, тем, что отвлекает от реальной жизни. Я думаю, может быть, действительно стоит. И это было бы правильно. Больше читать Священное Писание, больше общаться со священниками глаза в глаза. Ведь вы же знаете, наверное, что какой процент информации мы черпаем из непосредственно произнесенных слов. Это там процентов 15. Все остальное — это поза человека, это голос человека, интонация, атмосфера, ваше доверительное отношение. Все-все-все-все-все. Это все важно. А вот эти 15%, а еще и мысль, изреченная, есть ложь. Это ж как же мы перевираем каждую свою мысль, пытаясь ее донести, а ее еще потом неправильно понимают. И в итоге возникают все эти наши недопонимания.
Ну, вот как раз старался именно об этом тоже сказать.
Да-да-да, я так и понял, я так и понял. Как вы относитесь к идее отказаться от социальных сетей на время Великого Поста?
Мне кажется, это тоже достаточно индивидуальный вопрос, который во многом зависит от того, чем социальные сети являются для конкретного человека. И если действительно социальные сети – это что-то такое заманивающее, что-то, на что уходит очень много времени, внимания, то отказ, конечно же, может быть вполне полезен.
Вы думаете, это вот так легко диагностировать, что у вас уже пошел перекос в отношении социальных сетей? Больной человек никогда не смог... Вот по-настоящему больной человек никогда не признает себя больным. Вы же это знаете хорошо.
Ну, мне сложно сказать, потому что у меня был такой пример жизни, как я уже говорил, когда я понял, что мое какое-то участие в каких-то дискуссиях стало явно излишним и не приносящим пользы. Я от всех этих дискуссий ушел и целый год не чувствовал никакой, собственно, потребности чего-то еще в подобном. При этом, ну, до сих пор я как-то именно в дискуссиях на других страничках, в других каких-то блогах тоже практически не участвую. То есть я могу зайти на интересные мне информационные ресурсы в социальных сетях, где-то что-то почитать, может быть, как говорили, поставить какой-то лайк, если это мне нравится. Ну, я очень редко что-то комментирую, даже если я не согласен. Хотя признаюсь, то, что и это тоже бывает, и тоже бывает, что я чувствую, что не совсем верно, например, дал комментарий или где-то позволил немножко сиронизировать, пошутить, вот так вот. Ну, я считаю, то, что это, в принципе, не очень хорошо, и с этим нужно бороться. То есть это такая, наверное, область для покаяния, изменения внутри меня. Поэтому кажется Великим Постом действительно, если есть такая возможность, то во всяком случае нужно снизить свое увлечение интернетом. В принципе, пост во многом касается нашего самоограничения. Оно может быть в той или иной мере. Кто-то, например, постится очень строго, чуть ли не сухоедение на протяжении всего поста. Кто-то отказывается только от молочной пищи, кто-то только от мясной, или то и другое. Ну, каждый человек индивидуален. То же самое и в пространстве социальных сетей. Я вот для себя лично еще сам не решил, как я буду делать вот в этот Великий пост. С одной стороны, хочется тоже меньше где-то в чем-то участвовать. С другой стороны, Великим Постом проходит очень много интересных христианских тем. И я думал, что, может быть, пару раз в неделю делаю такую тоже какую-нибудь христианскую заметочку, касающуюся тематики поста. И, ну, тоже с минимальным каким-то обсуждением, просто вот мой какой-то взгляд, мои мысли, которые смогут помочь человеку в том же самом посте, может быть, и помочь самому себе разобраться в чем-то.
Я очень рад, отец Илья, что вы упомянули покаяние и изменения внутри себя, потому что именно об этом мне хочется поговорить во второй части нашей программы.
Светлый вечер. На радио «Вера».